Как-то раз, забава ради, я прилетел в морг и анимировал трех мертвяков из аутопсической. Сорвав в коридоре шторы оранжевого цвета, я завернул в них нежить и решил устроить... Та-дам! Великое паломничество воинствующих монахов-зомби к мастеру. Правда, пришлось им посидеть на солнце минут 10. Окоченевшие мышцы плохо двигались, а мне не нужны были паралитики. Запах должен был быть ужасен, но я не чувствовал запаха, ровно как и вкуса. Вообще, все мои ощущения сводились к трем базовым восприятиям мира. Зрение под большим углом в большом спектре, но недалеко. Слух в широком диапазоне частот, но тоже не слишком хороший. И плотность материала, сквозь который я пролетал. На середине паломничества моих зомби заметили. Я с криками «Это живые! Спасайся, кто может! Они нас едят!» бросил бежать их вперед. Как назло, у одного из них ноги запутались в импровизированной рясе, и он с грохотом повалился на пол. Я решил нести элемент напряжения и с криками «О нет, мы не можем его бросить!» развернул остальных двоих, подхватил ими его за руки и поволок дальше. Я никогда так сильно не смеялся, возможно, потому что мне не нужно было вдыхать. Надо ли говорить, что доктор Хилани был в ярости? Он рвал и метал, кричал. Нет, вопил. И я решил его поставить на место раз и навсегда. Доктор, я вам крайне не советую обращаться к экзорцистам, ровно как и причинять вред моему телу. У вас тут морг и полная больница беспомощных людей и острых инструментов. И каждый умерший будет пополнять мою армию. Подумайте об этом, доктор. Лучше найдите каких-нибудь знахарей и просветленных монахов, которые вернут мой дух назад в мое тело, раз вы так уверены, что с моим телом все в порядке. Оживать мне не очень хотелось. Пришлось бы опять стать уязвимым, нуждаться во сне, еде и дыхании человека. Правда, через пару дней размышлений, после разговора с доктором, я решил, что сходить с ума от скуки, будучи ни живым, ни мертвым, куда хуже. И надоумила меня маленькая девочка, случайно заглянувшая в мою палату, пока ее отец навещал кого-то. Значит, говоришь, ты из секты кришнаитов? А кто это? И вообще нет. Это мой папа выращивает деревья. Забавная девчушка, полукровка, сразу поняла, что зомби это всего лишь зомби, и ничего от меня пока не требовала. Наверное, поэтому я был с ней несколько более приветлив, чем с другими людьми. «Тебе так нельзя долго быть, неправильно это», — сказала она, оглядываясь по сторонам, как будто хотела увидеть меня. «Да это в моем состоянии. Я бы не хотел что-то менять, меня и так устроит. В любом случае лучше, чем прозябать, как эти куклы». «А жить?» Доктор Гилань нашел каких-то северных шаманов с бубнами. Прохотимцы и этнические мистификаторы. А я вот тебе не навязывался со всякими советами. Я же... Мне просто жалко тебя. Ох уж эти назойливые дети. Назойливость, пожалуй, самая плохая черта. Ладно, скажу ей, что она хочет услышать. Может быть, отстанет. Ну хорошо, я подумаю. Тут ее прервал вошедший бородатый мужчина с красным пятном краски на лбу, одетый в зеленый балахон. Вот ты где, девочка. Не будь такой назойливый, дядя. И тут он как-то странно оглядел комнату. Похоже, и он понял, что все лишь зомби. Наследственно это у них, что ли? Или они йоги какие? О, и до тебя дошло, кто я. Побольше бы таких среди врачей. Кто ты? Беспокойная душа? Подобно ослепшему вертел головой, пытаясь услышать настоящего меня, а не зомби. Да вон, валяюсь у окошка. И вообще, тут как-то слишком много посетителей сегодня. Девочка, обними дядю, возьми папу за ручку и иди домой. Она подошла к моей кровати, неловко попыталась обнять, сказала: «Выздоравливаю скорее». И они наконец-то оставили меня в блаженном одиночестве. Я гадал, а не знак ли это, что мне действительно нужно послушать Гелани. Может быть, обстоятельства снова складываются в мою пользу. Я решил, что всяко хуже не будет, и дал добро. Через несколько дней пришли шаманы с бубнами. На самом деле это не бубны, а какие-то там-тамы. Во всяком случае, не цыганские бубны точно. Уселись рядом с моей кроватью и начали постукивать и подвывать. А их шаманство вдруг начало работать. Меня потащило к моему телу и начал не то чтобы запихивать в него, а скорее растворять в нем. Я ощущал какое-то особое падение. Казалось, нечто тащит меня вниз быстрее, чем я бы сам упал. Очнулся я в совсем другой палате. Светило солнце. Рядом сидел доктор Гелани и что-то записывал в блокнот. Ага, очнулся. Ну и что тебе в коме привиделось? Вот так сразу. А вы, наверное, коллекционируете такие истории. Вообще мало чем отличается от обычного ночного кошмара. Разве что вас доктор видел. И родителей. Кстати, а что было со мной? Да со строительных лесов доска упала. Ушиб головы и пара ссадин. Почему ты вообще в полком при таких несерьезных повреждениях? Загадка медицины. Тебе по-хорошему выписывать нужно. Если после смерти мы расплачиваемся за проступки, совершенные в жизни, то я расплатился за все, что сделал со своими кошками в детстве. Несмотря на слова отца, Кэти Эффин чуть не затискала и не заобнимала меня до смерти. В принципе, я был не против. Если она будет видеть во мне хотя бы равного, ну уж никак не домашнее животное. В конце концов, все эти удушающие объятия и действительно приятные почесывания за ушами были проявлением его доброго и заботливого отношения ко мне. А какое существо не хочет, чтобы его любили? Кейтлин, пока не начавшая учиться магии, была самой обычной милой 11-летней девочкой, с короткими косичками и проколотыми ушами. Она одинаково походила как на своего отца, так и на свою мать, портрет которой висел в коридоре. Ремиан объяснил ей, что дети попал в больницу, и теперь папа отправляется узнать у врачей, что с ним, и оставляет ей на попечение меня. Ее радости не было предела, пока он не запретил девочке меня тискать и не напомнил о домашнем задании. Я поспрашивал ее о школе и магах, но мало что понял из ее рассказов, пока Кейти – настоящая папина дочка, для которой авторитет отца был пока еще абсолютно. Что-то писал в тетрадях, я одолжил у нее учебник по истории и принялся читать его. Переворачивать страницы, не имея больше рук, было крайне неудобно. Не будь это школьным учебником из хорошей плотной бумаги, я бы вообще не смог этого сделать, даже своим шершавым копытом. Если уже спустя пару часов я начинал ощущать нехватку пальцев, то мне страшно было представить, что ждет меня дальше. Вечером вернулся ее отец. Настроение его немного улучшилось, а часть морщин на лбу разгладилась. Врачи говорят, состояние брата стабилизировалось. В глазах Ремиана читались искорки надежды. Он уже сам дышит и может прийти в себя спустя некоторое время. «Рад это слышать», — ответил я, думая про себя, что вся эта афера может внезапно закончиться хорошо. «Спасибо. Может быть, он сможет прояснить ситуацию». А вот ближе к ночи я на себя ощутил психологическое воздействие нового тела. Сначала возник беспричинный страх, ледяной кровью растекшись по всем жилам. Потом появилась тревога. Она, как звон на грани слышимого, гудела у меня в сознании. Я почувствовал, что нахожусь в совершенно чужом мне мире, где я потерян, забыт и одинок. Поэтому, когда Кейти спросила, можно ли мне ночевать у нее на кровати вместо кошки по кличке Лео, я опередил Эффина и чуть ли не выкрикнул. «Конечно, можно, я совсем не против». Он глянул на меня, почесал подбородок и ответил дочке. «Ладно, только сначала выкупаем его. Сходи за полотенцем». Когда она убежала, Мах уставился на меня каким-то странным взглядом. «Что на тебя нашло? Или ты теряешь контроль над своим разумом?» «Да, немного». Я испугался, что останусь один со своим страхом наедине, и рассказал ему все, что чувствовал. «Страх, напротив моего желания, наполняет меня. Я боюсь остаться один, боюсь темноты. Понимаю, что это глупо, но ничего не могу поделать с собой». «Не повезло тебе, парень». Видимо, решил подбодрить меня Реми. «Я уже давно не парень. Я зевнул, пытался прикрыть рот и заехал себе копытом по зубам». «Проклятие, больно-то как!» Я стоически перенес купание, хотя вода мне казалась то ледяной, то обжигающе горячей. Зато вымытые детским шампунем высушенные и расчерстанные гривы и хвост стали гладкими и блестящими. Когда Кейти уложила меня рядом с собой, на край кровати запрыгнула Лио и уставилась на незваного гостя возмущенным взглядом. «Тебе нашли замену! Кыш! Ты уволена!» — сказал я, замахнувшись копытом. Кошка, отпрянув, с недовольным видом развернулась и спрыгнула на пол. Я попытался расслабиться и отогнать все мысли, что вихрем кружили у меня в голове, но не смог. «Индри, ты же весь дрожишь, давай я тебя укрою». «Я...» «Осторожней, крылья!» Вскрикнул я от неожиданности, когда девочка чуть ли не выдернула из-под меня одеяло. Похоже, она была права. В ее комнате было приоткрыто окно, из которого шел неприятный холод ночи. Я хотел было сказать Кейти, что скоро согреюсь сам, но она укрыла меня одеялом, обняла рукой и прижала к себе. «Спокойной ночи», — шепнула она мне на ухо. «И тебе тоже». Все это было так необычно и до крайности странно. Я находился так далеко от дома, если этот термин можно было тут употребить, в совершенно другом измерении, в совершенно другом теле. Был окружен совершенно чужими мне людьми. И несмотря на это, меня тут любили. Любили бескорыстно, просто за то, что я есть. И это было так приятно. Все мои страхи и тревоги исчезли, и я уснул. Проснулся я от солнечного света, который проникал даже через веки. Солнце всегда поднимало мне настроение по утрам, отгоняло депрессию. Весь этот кошмар наконец-то закончился. Я лежал в своей кровати, а проклятые друиды растворились, как плохой сон, которыми они и были. Не поднимая век, я сладко подтянулся и попытался размять остекшие кисти и пальцы. Я резко открыл глаза, и первое, что увидел, был рог, торчащий у меня из-за лба. А я так надеялся, что все вернулось на свои места. Что ж, во всяком случае, весь кошмар со смертями и перерождениями закончился. Хоть что-то хорошее. От Ремиана Эффина я узнал, что Кейти уже давно ушла в школу, а я даже не проснулся. Теперь мне требовалось больше часов сна. Еще одно малоприятное свойство детского тела, с которым мне придется на некоторое время смириться. Хозяин дома покормил меня сухим завтраком и сказал, что хочет проверить мои способности как мага и как друида. Я думал, что он принесет какие-то тесты или приборы, но он просто достал из шкафа подсвечник с небольшим окорком свечей. «Сосредоточься, сконцентрируйся на фитиле», — ректорским тоном сказал мне Реми. Я кивнул. «Теперь закрой глаза и представь, что свеча зажглась». Я представил себе горящую свечу и открыл глаза. Свеча не горела. «Что-то не так?» «Все в порядке. Теперь вновь сосредоточься и представь, как зажигает свеча, только не закрывая глаз». Я представил, но вновь ничего не произошло. «Отбрось все остальные мысли, думай только о том, как загорается фитиль». Я попытался изо всех сил. «Сосредоточься, напрягись, еще, не отвлекайся. Сильнее!» Периферическим зрением я увидел, что мой рог охватило слабое зеленоватое сияние. Я сразу же посмотрел на него, забыв о свече, и сияние в тот же миг погасло. «У меня получается, да?» Я уставился на Эфи. «Пока нет, но я, похоже, знаю почему», — он присел подбородок. «В древности маги, чтобы было проще колдовать, использовали жезлы для концентрации внимания. Но, похоже, у тебя от рождения имеется такой инструмент». «Похоже». Я криво улыбнулся. «Направь рог на свечу и попробуй еще раз». На этот раз я решил ни на что не отвлекаться и полностью сосредоточиться на фитиле свечи. Мой рог вновь охватил светло-зеленое сияние. Я изо всех сил попытался представить, как появляется огонь. Создавалось впечатление, что я двигал шкаф. Сначала было очень тяжело, а потом, когда с рога сорвались несколько искорок, я как будто уперся в бетонную стену. «Все, не могу больше». Я попытался отдышаться, голова болела. Ее как будто зажгли в тиски. Не слишком впечатляюще, даже для начинающего. Временно убрал свечу назад на полку. «Но я думаю, с возрастом умение пользоваться своим даром придет к тебе. Я бы также хотел посмотреть на твои способности, как мага жизни».
«Что, прямо сейчас?» «При всем желании в данный момент я не смог бы сосредоточиться из-за головной боли. Мне нужно отдохнуть». «Как скажешь, а я пока найду трактат об этой школе магии». После обеда я попросил Рямина Эфина книгу, которую он искал в домашней библиотеке, и прочитал о магии жизни. Вкратце, основной идеей этой школы магии было не воплощение своего воображения, а манипуляция так называемой энергией жизни, находящейся в растениях. Я неплохо умел ей пользоваться применительно к мертвым, заставляя их мышцы двигаться, но ни разу не пробовал использовать ее для чего-либо еще. Хотя с помощью энергии жизни чисто теоретически можно было отращивать отдельные части растений любой формы. Книга также содержала огромное количество абзацев на неизвестном мне языке, точно таком же, как и энциклопедия об оружии в библиотеке друидов. Я тут же спросил у Эфина, что это за письменность. «Это истинная речь, искусственный язык, на котором удобно описывать любую магию. Он появился задолго до возникновения людей и эльфов. В этот момент он напоминал мне моих университетских преподавателей. В некоторых мирах с его помощью можно колдовать, заменяя им классическую магию. Но сейчас это не важно. У меня отличный газон, так что ты сможешь вдоволь практиковаться в применении друидских способностей. Честно говоря, я не верил, что у меня что-то получится. Хотя, по словам друидов, я был способен на подобные вещи. И не верил вплоть до того момента, когда внезапно сам почувствовал энергию жизни, текущую от земли к растениям. Стоило мне только захотеть, и направление течения менялось. Я выбрал травинку перед собой и решил попробовать влить в нее жизненные энергии. Мой рог моментально засиял насыщенный зеленым светом, а травинка сразу же начала расти. «Весьма неплохо», — заметил ученый. «Это только первая попытка». Разочарованный неудачей с классической магией, я решил показать ему, а заодно и посмотреть сам, на что же я действительно способен. «Подожди немного». Я скорее почувствовал, чем увидел маленький росток сливы, проклянувшийся из косточки только пару месяцев назад, и решил направить в него энергию жизни со всего газона. Яркое, изумрудно-зеленое пламя сразу же охватило рог. Слива начала расти сумасшедшими темпами, и буквально за пару секунд была примерно с метра высотой. От одной моей мысли ветки дерева изгибались, придавая ему причудливые формы. «Стой, стой, стой!» – обеспокоенно вскрикнул владелец газона. «Ты мне всю лужайку загубишь, еще и дерево выкорчевывать». Я огляделся вокруг, трава действительно немного повяла. «Отличная возможность посмотреть, сколько энергии можно вернуть». Я не стал ждать, что он ответит на это, а просто сделал то, что задумал. Слива высохла так, что ее кора лопнула во множестве мест, а трава на лужайке стала лишь чуть более зеленой. «Довольно существенные потери», — сказал мне Ремен, выдергивая засохший ствол дерева. «Похоже, что желудь усилил твои способности». «Значит, ты впечатлен?» — самодовольно спросил я, рассчитывая на похвалу. «На самом деле нет. ничего особенного. Подобное может сделать любой неэгоистичный человек, обладающий эмпатией, после пару месяцев обучения. Я думал, что он мне просто завидует, но на лице Мака читалось безразличие. Ты и сам уже убедился в том, насколько же больше нужно приложить усилий для использования классической магии. И еще не раз убедишься. Насколько более впечатляющий ты получишь результаты. Не дожидаясь моего ответа, он развернулся и зашагал к крыльцу. Но... сказал я в спину удаляющемуся метафизику, подавшись вперед и приподняв переднюю ногу. Я вздохнул. Лет 20 назад я бы сильно рассердился, услышав подобное покушение на мою уникальность. Но теперь все изменилось. Теперь мне было достаточно просто посмотреть на себя в зеркало. А тогда... тогда я гордился тем, что один обладаю подобным даром. Из больницы меня забирали родители. Радовались и улыбались. Недолго, правда. Надо ли говорить, что когда я увидел каталку с телом, накрытой простыней, я не стал сдерживать себя ни на минуту. Выставив вперед руки и расставив пальцы в виде круга, я стал поворачивать кисти. Честно говоря, мне достаточно было подумать. Но уж очень мне хотелось использовать жесты фокусников. Зомби вытянул руки и сделал несколько волнообразных движений. Я обернулся к родителям с улыбкой новоиспеченного олимпийского чемпиона. Я должен был проверить, не приснилось ли мне все это. Ты так сильно изменился. Ты даже на человека перестал походить. Пускай, мне на это плевать, я владею могущественными силами, и никто не вправе запретить мне использовать мой дар. Надо ли говорить, насколько были рады моему таланту деды? Каждый из них приписывал своему тайному обществу появление у меня сверхспособностей, что, впрочем, только усилило мое презрение к ним. А потом мне представился шанс переехать жить и учиться в развитые страны. Я воспринял это как знак судьбы. В конце концов, оставаться здесь – это тупик. Поэтому я причесал челку на правый бок и эмигрировал. Оставил позади темное прошлое своих родственников, военные конфликты на границах, вечерние посиделки и научился отвечать. Не знаю, где они. На вопрос о своей родне. Но как я ни старался, так до конца я не смог избавиться от некоторых черт характера. Таких как некий налет элитаризма и предвзятого отношения к людям. Пускай основано не на расе, а скорее одаренности и умственных способностях. Следующий день был выходным, и Эфин сказал, что он с дочкой идет навестить брата в больницу и берет меня с собой. И я был не против. Мне хотел взглянуть на человека, создавшего у меня новое тело. В тот день стояла дождливая погода, и Ремин, достав из кладовки моток ткани, с помощью магии превратил его в эдакий плащ-накидку для меня. А Кейти отдала свою старую кепку, в которой пришлось проделать дырку для рога. Фьехефин, лежащий на койке, в такой же одинокой палате, в которой очнулся я, выглядел вполне здоровым. Он размеренно дышал, если бы не бледность, синяки под глазами и капельница, то можно было бы сказать, что он просто спит. Пока Ремин обсуждал что-то с врачом в коридоре, а Кейти подошла к окну, я решил воспользоваться предоставленной мне возможностью. Отрицательный результат не сказал бы ни о чем, но вот положительный – это другое дело. Мой рог озарило изумрудное сияние, я сосредоточился, и пальцы Фьех зашевелились. «О, нет, 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 проклятие!» Мысли стремглав проносились в моей голове. «Я убил его, убил, в этом теле нет души, проклятие!» Я едва сдержал внутри себя стон, поднимавшись наружу. Мне стало не по себе, голова закружилась, меня начало подташнить. Мой разум стал подобен колоколу, в котором летала одна только мысль, и стучала в стенки. Я убил его. Я убил его. Настроение даже не поднял тот факт, что я по-прежнему мог управлять мертвыми. Конечно, я убеждал себя, что это убийство по неосторожности, что все будут считать его живым. Но это не отменяло того факта, что души у Фьеха больше нет. Неизвестно, когда это станет известно его брату, и смогут ли друиды определить наличие души. Но вот узнать виновного они смогут с легкостью. И когда Ремин узнает, что его брат фактически умер, а виноват в этом я, то просто свернет мне шею и все. Да, он не убьет меня на глазах дочери, и мне стоит держаться к ней поближе. Благо, что она во мне души не чает. Но в то же время, жизни необходимо подготовиться к бегству из этого мира. Разработать план, собрать вещи, подготовить тело, чтобы оно не подвело меня. В идеале научиться летать. Но я даже крылья до конца расправить не могу. Хотя уже научился придать ушами и управлять хвостом. Наверное, я переволновался в тот день, потому что мне приснился кошмар. Я сидел в какой-то кофейне, один за столиком для четверых, когда почувствовал, что кто-то подошел ко мне и встал за спиной. Я поднялся, и так, чтобы незнакомец не видел, достал из кармана 7-дюймовый складной охотничий нож и раскрыл его. Когда стоявший позади положил свою руку мне на плечо, я развернулся и увидел, что это был Фьех, одетый в расстегнутую кожаную куртку. Тем не менее, я вонзил нож ему под ребра и ощутил, как кончик лезвия уперся в кость. Во сне я был уверен, что это был именно позвоночник. Я немного потянул нож на себя, наклонил рукоять вниз и изо всех сил надавил на нее. Оружие уперлось, а фех захрипел, и я сел на пол. Тогда меня объял дикий, всепоглощающий страх. Но не от того, что я только что убил человека, а от того, что общество будет считать меня убийцей. Отторгнет меня. Люди будут избегать общения со мной, презирать, отворачиваться, проходить мимо. Меня начала охватывать паника, и я проснулся. Как же было приятно лежать под мягким одеялом, слышать свое успокаивающее сердцебиение, осознавать, что это всего лишь сон. Стояла глубокая ночь, поэтому я повернулся на другой бок, прижал с Кейти и вновь уснул. Вечером, последнего выходного дня, я играл скейтерный мячик на газоне. Для нее это было забава. Для меня отличная возможность потренироваться в управлении своим новым телом. Как только мячик летел в мою сторону, я расправлял крылья, балансируя им. Вставал на дыбы и отбивал его передней ногой в руки смеющейся дочки Эйфина. Я уже неплохо ходил и отлично бегал, расправлял крылья. Но все мои попытки подняться в воздух оканчивались неудачей. Мне казалось, что с тем же успехом я мог пытаться взлететь, махая руками каких-то 10 дней назад. Наконец, Ремин позвал нас на ужин, за которым Кейти грустно спросила его. «А Индри же не может стать моим фамильяром?» «Конечно же нет. Он полностью разумное существо», — ответил тот, неловко улыбнувшись мне. «Фамильяр? Что-то знакомое». Я нахмурил лоб, вспоминая. «Это случаем не тот черный кот, живущий у ведьмы?» «Не совсем», — ответил мне ученый. «Это питомец мага, связанный с его душой. Но по легендам, единороги еще более независимы, чем люди, и не могут стать ничьими фамильярами. Можно мне хотя бы взять его в школу, показать подружку?» Как я ни старался, Кейти видел во мне говорящую волшебную зверушку, но никак не личность. Впрочем, возможно, это и к лучшему. Она даже не подумает, что я монстр, и могу ее обмануть, и поможет мне в случае необходимости. «Кейти, а я посмотрел бы на школу», — сказал я, и, опустив уши, виновно посмотрел на Реми, давая ему понять, что это желание возникло помимо моей воли. «Ну хорошо», — согласился он. «Вы можете пойти, только ведите себя прилично». «Да!» — она вскинула руки в победном жесте. «Кейти, не задирай нос, хорошо?» «Ладно, папочка», — она обняла его. «Спасибо». Я уже примерно знал, на каком уровне технического развития находится Энерин Холланд. Поток маны, как называли этот мир его жители. Здесь магия была неотъемлемой частью жизни и являлась одним из толпов науки. Технический прогресс же во многих областях отставал от магического. Например, радио считалось чуть ли не вершиной научной мысли. А вот нравы, моральные ценности и взаимоотношения местных жителей я представлялся слабо. Именно поэтому я действительно хотел посмотреть на школу изнутри. И что, как не школа, где учат подрастающее поколение, является олицетворением общества. И мне, конечно же, хотелось сравнить положение одаренных волшебными способностями людей здесь с моим миром. Все следующие 20 небольшим лет моей жизни, после обретения способности управлять мертвецами, прошли в борьбе с самим собой и своим хобби. С одной стороны, я наслаждался каждой возможностью использовать некромантию, с другой испытывал отвращение к себе после каждого такого случая. Я больше не ощущал той радости и эйфории, как во времена, когда был духом. Моя теория насчет душ подтверждалась. Поведение, восприятие зависит от тела. Тело формирует душу и сознание. Гормоны отключают объективное мышление, а травмы мозга нарушают процесс умозаключения. Мое тело сглаживало те необузданные порывы ярости и хулиганства, свойственные призраку. Но тем не менее, некромантия, как наука о смерти, была и остается моим смыслом жизни. Хороший каламбур. С независимостью от общества получилось не так, как я себе представлял. Обыватели не верили или не хотели верить в некромантию. А разнообразным культам, которых, как оказалось, было огромное множество, были нужны скорее оратор и фармацевт, чтобы убедить людей в чуде, которое они увидели под воздействием дурманящих веществ, чем реальный чудотворец. И все же, я пользовался в их кругах неким подобием признания профессиональными фокусниками своего коллеги. А еще, у меня появилась мечта. Войти в правящую верхушку одного из культов, влияющих на правительство разных стран. Желание стоять во главе государства, даже пускай в виде серого кардинала, жило во мне в независимости от моих попыток убить себя. Что это мне принесет только неприятности. Я по-прежнему не мог отказать себе в оживлении каждого свежего покойника, встреченного мной, но вот настроение бывало портилось. А потом я встретил этих забавных сектантов и начал заниматься некромантией и всем, что с ней было связано, не отвлекаясь на прочие вещи, казавшиеся мне когда-то интересными. Сектанты были настоящими проходимцами, умели только отбирать деньги у доверчивых богатеев. Показываю пару моих фокусов и обещаю победу над смертью. А я у них был первым жрецом. Но я был рад как своей доле, так и возможности попрактиковаться. Я носил черную одежду, посох, косу с складным лезвием. Бесполезный хлам. Ни разу не помогает, только мешает и задевает углы. Хорошо, что лезвие можно сложить. Отзывался на ваше преосвященство и больше насмехался над всеми подряд, включая магистра, чем создавал атмосферу готичного и мрачного культа. А они сами проводили ритуал посвящения, изучали тайные знания и готовили напыщенный ритуал призыва вселенского масштаба, которым меня даже не допускали. Помимо всего этого, я плотно занялся раскапыванием информации о некромантах прошлого и настоящего. Прочел множество книг, встретил множество интересных людей, изучил множество культов. Некромантия открывала двери больше, чем закрывала. А к чему я не мог получить доступ непосредственно, я получал косвенно. Меня, как специалист в области истории культов, приглашали читать лекции по этой теме в разные университеты. Я соглашался. Не то, чтобы я умел выступать, но голос у меня довольно сильный. Во всяком случае, читать лекции мне нравилось. У меня были деньги, машины, жены, разводы, дети, кошки. Но главное, это все же некромантия. И пусть весь мир подождет. Не подождал. Забавная ситуация, но за эти несколько дней я совершенно не задумывался об одежде. И только когда мы подошли к зданию, до меня дошло, что я совершенно голый. Не знаю. Почему я не стеснялся раньше? Возможно, потому что я не был на публике. Мне пришлось пересилить себя и ходить совершенно ничего не выражавшей мордашкой. Кэтлин пока еще училась в общей школе для всех. И лишь через год должна была перевестись в учебное заведение для юных магов. Но даже тут ее поведение было необычным. Она стала вести себя старше. Или даже скорее взрослее. Держалась подчеркнуто высокомерно, впрочем, уступая другим юным волшебникам, которых, включая дочь Кремена, было трое. У нее было две подружки, которыми она верховодила. У другой же юной колдуньи было около 6 подпевал. В мужской же части класса, которой было почти в 2 раза больше, все обстояло наоборот. Единственная магия, пареньке среднего роста, стриженный под горшок баландином с нелепыми квадратными очками. Я с удивлением узнал себя. Подобно ему, я в свои годы выглядел белой вороной, слишком чужой, слишком непохожей, и в то же время вызывающий желание не связываться с таким вообще. Одинокий и гордый, в качестве защитной реакции, смотревший на всех презрительным взглядом, юный маг выпадал из устоявшейся в классе иерархии, с четко выраженным лидером, его командой и козлом отпущения. В отличие от девчонок, которые чуть ли не затискали меня до смерти, и ребят, не обративших на меня особого внимания, он лишь мерзко ухмыльнулся, явно зная о том, что я не смогу стать фамильяром Кейти. Но вот на второй день произошло то, к чему я не был готов. Совсем. Когда мы возвращались после уроков домой через переулок позади школы, я увидел, как трое ребят из класса Кейтлин избивают 4-го рядом с помойным контейнером. Подобное возникает в любом более-менее замкнутом коллективе. Еще в своем мире я наблюдал, как разбивают губы и ломают носы, чтобы поднять себе авторитет. Но такую жестокость видел впервые. Бедняку с силой ударили под дых, и он согнулся в тщетной попытке безболезненно вздохнуть. Стоило ему только разогнуться, как ему заехали сзади по почке, вызвав у избиваемого сдавленный крик. Кейти положила свою руку мне на плечо. Я от неожиданности вздрогнул и только сейчас понял, что последние 10 секунд стоял, напрягшись, готовый в любой момент броситься или на хулиганов, или от них. Пошли. Папа говорит, что мне не нужно обращать внимание на драки и сборища. Я удивленно уставился на нее и вновь вспомнил себя в детстве, когда вот так же проходил мимо, стараясь не обращать внимания на потасовки. Каждый раз мне хотелось вмешаться, и каждый раз я останавливал себя, потому что я не мог ничего изменить, потому что моя роль в обществе была такова, потому что я оказался бы на месте сбиваемого, потому что я был слабоволен и боялся, что меня сломают, потому что я не хотел постоянно трястись от страха перед другими. Он говорит, что обычно люди глупы, и поэтому хулиганы-то дерутся, а маху мне к лицу вмешиваться. Прервала мои размышления девочка. Говорят, что устами младенца глаголит истина, просто ее нужно правильно растолковать. Кто бы не придумал эту поговорку, он был 1000 раз прав. В одной фразе Кэтлин сразу было видно расслоение общества на магов, являющихся элитой, и всех остальных. Рэймин учил свою дочку презирать, ставить себя выше других, вместо того, чтобы просто немного изменить к лучшему окружающих. Самое грустное было то, что я был отчасти согласен с ним. Ведь в теории эта идея выглядела здравомыслящей, но вот на практике от ее воплощения в душе оставался пренеприятный горький осадок.
Но что я мог сейчас делать? Да еще в этом теле. Да даже будь я на месте Эфина, я бы сам так воспитал Кейти. Вот только научил бы ее защитным чарам, чтобы репутация не расходилась с действительностью. Да, твой папа прав. Я моргнул, глаза опять стали пересыхать. Пошли скорее отсюда. Кэтлин попыталась несколько раз оглянуться, но мне совершенно не хотелось, чтобы она видела кровь, поэтому я ухватил ее зубами за край юбки и потащил за собой. Девочка больше не оборачивалась, и мне самому пришлось смотреть, как самый здоровый из хулиганов приподнял свою ногу и, ухватив жертву за волосы на затылке, силой опустил его голову носом на свое колено. После этого я решил не ходить с Кейти в школу каждый день, и, конечно же, не смог не сказать о случившемся Реми. Он задумчиво почесал подбородок и ответил, что раз саму Кейти никто не обижает, то один год она переживет, а там ее ждут вменяемые сверстники. Я не стал ему ничего говорить насчет этого, но посоветовал хотя бы научить дочку паре безвредных заклинаний. Последние несколько дней Эфин стал крайне подозрительным. Он иногда внезапно задавал мне вопросы, которые могли бы разоблачить меня. Раскрывал всю доступную информацию о друидах и, наконец, детально изучил договор. Естественно, он сразу же заметил, что фраза «перо прилагается» написана другим почерком. Я пожал плечами и заявил, что мне договор вообще не показывали. Эту фразу вписал я сам. Именно ей был обязан своим новым телом. Впервые я обрадовался, что у меня нет больше пальцев, иначе маг вывел бы меня на чистую воду. А ведь мне их так не хватало. И даже не столько самих пальцев, сколько тактильных ощущений. Мне постоянно хотелось подержать в руках ложку, провести ладони по столу, взять щепотку сахара. Это как желание почесать укус комара, расщелкнуть еще одну семечку, пощупать языком дырку в зубе. Навязчивая идея, заноза, засевшая в твоем мозгу. Ты всеми силами пытаешься отогнать эту мысль, но не можешь. Даже растения, принимающие форму ладони, всего лишь могли держать вещь, но не были способны на передачу информации. Да, конечно же, я все еще мог ощущать текстуру моей еды языком, но облизывать все предметы подряд, практически не имея иммунитета к местным болезням, было бы верхом глупости. Я начал готовиться к побегу. Нашел в кладовке старый матерчатый рюкзак, который можно было бы использовать как походную сумку. Его, а также накидку, кепку и несколько леденцов спрятал в комнатах Фьега. Дверь, в которую была теперь открыта, и начал разрабатывать план. Я уже знал, где расположены два старых тополя, между которыми появится портал друидов, и заранее вырастил рядом с одним из них куст, в котором мог спрятаться. Реймин же готовился принять друидов не рядом с порталом, куда они могли сбежать, а в офисе брата. Именно поэтому я хотел перехватить их раньше ученого, прикинуться фанатически преданным, объяснить свою версию произошедшего и сбежать отсюда, пока не случилось худшего. Правда, пришлось бы рассказать друидам, что я украл у них первого ликорна. И неизвестно, как и когда я смог бы попасть в Эквестрию. Но это хотя бы спасло меня от ярости Эфина. По правде говоря, я не добился бы этого, если бы Ремин не видел во мне жертву злого умысла друида, сдавшуюся своему телу и большую часть времени являющуюся безобидным ребенком. Кейти же считал меня своим лучшим другом и самым любимым домашним животным. Мне не составило труда добиться ее расположения. Даже с Лиу я нашел общий язык, хотя это не было легко. До кошки не сразу дошло, что мои копыта служат мне отличной защитой, но потом ее когти, впившиеся в меня, причинили мне такую боль, что я не смог удержаться от крика. Похоже, что Лиу по-настоящему ревновала и хотела прогнать. И когда однажды она не на шутку рассердилась и набросилась на меня, мое терпение лопнуло, и я близко познакомил ее со своими задними ногами. Кошке почти удалось увернуться. Во всяком случае, сама мне не пострадала куда сильнее ее самой, поскольку она отказалась от своих претензий. Хотя большой любви ко мне явно не испытывала. Самым важным на тот момент для себя я считал научиться за минимальное количество времени взять свои вещи из части дома, принадлежащих Егу, и сбежать, открыв окно в сад. Я тренировался по несколько раз в день, и мне, наконец, удалось проделать все шаги довольно быстро. Удовлетворившись результатом, я сидел перед большим зеркалом и размышлял о том, насколько же хорошей маской мне служило мое новое тело. Насколько просто за ним скрываться авантюристу вроде меня. Под шкурой милого существа прятался монстр. Под личиной ребенка скрывался расчетливый и везучий искатель приключений. Я сразу же вспомнил припев из одной восточной песни, в точности описывающий мое положение. Я истерически захохотал и смеялся так долго, что еще не скоро смог отдышаться. Не помню уже, когда мне было так весело в последний раз. Нервное напряжение немного спало. Теперь я был готов встретить последние трудности на моем пути к цели и реализовать последний пункт моего плана. Я направляюсь в Эквестрию.